Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. Страстная седмица – время духовно насыщенное. Это с одной стороны, ну а с другой стороны – дела мирские, заботы каждодневные, никуда не делись. И вот как не растерять духовный настрой в житейской суете, как встречать Пасху светлую – об этом и не только мы побеседуем сегодня с протоиереем Алексеем Кульбергом, настоятелем храма в честь Вознесения Господня. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Тимофей, и здравствуйте, дорогие телезрители канала «Союз».
Уважаемые зрители, я напоминаю вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343. Ждем ваши вопросы. Постарайтесь, конечно, задавать их по теме нашей программы. Не забывайте о том, что если вас выведут в эфир, нужно сделать звук на телевизор потише, дабы разговаривать с нами по телефону. Тогда наше общение будет взаимоприятным. Батюшка, ну, наступила, продолжается, точнее, да, Страстная Седмица. В дни Великого Поста человек шел ко Христу, как бы, ну, образно сказать, продирался сквозь свои грехи, болезни сердца. Сейчас это все как-то отошло на второй план, потому что все сконцентрировано на Господе нашем Иисусе Христе, на Его страданиях. Вот как пережить по-настоящему глубоко это, не просто осознавая, да, читая и слушая где-то, а быть сердцем со Христом?
Для человека воцерковленного вопрос можно по-другому задать. А как возможно этого не пережить? Как возможно прожить Страстную Седмицу и не прожить вот, земную жизнь Спасителя вот за эти короткие дни? Как можно в первые три дня Страстной Седмицы, слушая Евангелие, пропуская через ум, через сердце все те слова, все те дела, которые Господь ради нашего спасения делал, совершал, как можно вот оказаться вне контекста того, что совершается в церкви, того, что совершается в мире. А вот если человек вне находится, если он не в церкви, то, конечно, да. Тогда, конечно, нужны большие усилия для того, чтобы хоть каким-то образом все-таки быть причастным к тому, что тому, чем церковь сегодня живет. Вот, находясь внутри, в церкви, уже много лет имея возможность не пропускать ни одного дня, ни одного богослужения первой седмицы, трудно себе представить, что, насколько, как себя лишает человек тогда, когда на работе, с друзьями, товарищами, в командировках, где-то в суете, или человек еще не открыл для себя вот это богатство, это изобилие, ту жизнь, которая открывается в церкви. Скажу только так, если ты еще не вошел в церковь, если ты еще не полюбил этот источник жизни, который в церкви открывается, то стоит к нему стремиться. Вот Великий пост – это шикарный повод для того, чтобы поучиться быть с церковью, быть со Христом. Кстати, как отрадно, вот этим Великим постом, ну, мне, по крайней мере, довелось очень много людей видеть, встречать, общаться, которые сделали этот шаг, которые начали первый раз в жизни поститься, которые впервые серьезно проходили Великий пост. И вот не далее, чем сегодня, накануне Великого Четверга, совершается Таинство Исповеди, и вот эти люди в том числе приходили. И знаете, как-то такая радость посещает. Вот как, наверное, вот радость тех евангельских образов, тех евангельских притч, когда сеятель сеет, зерна падают, и какие-то из них прорастают, и какие-то из них дают плоды. И вот смотришь на такого человека и радуешься, потому что он радуется, потому что он видит, что его жизнь как-то... Я был слеп и прозрел. Я не видел, и теперь я вижу, я не слышал, я слышу. Я был мертв, а теперь ожил. Вот такие люди живые приходят, понимая, что вот ради хотя бы этого стоило самому прожить этот Великий пост, и стоило вот выходить на поприще церковного и священного служения. Потому, отвечая на ваш вопрос, если ты воцерковлен, если у тебя есть возможность быть в церкви, то, конечно, наслаждайся, пользуйся этим. Если нет такой возможности, то сегодняшние технологии позволяют нам купить все книги, читать их дома, зайти на соответствующие страницы в интернете, не покупая книг, прочитать, прослушать, просмотреть то, что в церкви совершается. Ну и в какой-то мере, пусть меньше, но приобщиться к тому, что здесь совершается. Ну а если ты еще далек, и для тебя это непонятный китайский язык, что совершается в церкви, и ты знаешь только, что яйца и куличи приносят по советской традиции, в субботу освящают, знай, что у тебя в жизни еще карта твоей жизни покрыта белыми пятнами. Тебе еще много открывать и открывать. Хорошего, нужного, настоящего. Или не открывать. Буквально так.
Батюшка, предлагаю продолжить разговор об открытиях, но после того, как примем телефонный звонок, у нас он сейчас есть. Здравствуйте, давайте познакомимся. Как вас зовут? Откуда вы нам дозвонились?
Я дозвонилась из Рязани.
Как вас зовут?
Меня зовут Тамара Александровна.
Тамара Александровна, очень приятно. Задавайте свой вопрос батюшке.
У меня вот так получается, что люди не знают о том, что на Пасху уже не надо ходить на кладбище, поэтому многие ходят, это, видимо, с тех пор идет, как не было церкви, а сейчас есть и часовни, и церкви. Так вот, могилы просто, извините за выражение, заваливаются продуктами, яйца, куличи. А если дождь, то это вообще все размывается. Вот я говорю, у меня могила батюшки, мы по 30 яиц снимаем. Так жалко, ведь можно же оставить где-то на канон, там в часовню положить. Или в то место, где бывают нищие. Потому что...
Вопрос понятен, очень... батюшка, да? Тамара Александровна, спасибо вам большое. Я думаю, батюшка понял вопрос.
Да, да, дорогая Тамара Александровна. И как-то очень близко и дорого. Мои родные как раз жили в Рязани и живут в Рязани. И там кладбище, на котором похоронены бабушки, дедушки. Вот. И я очень хорошо представляю это рязанское кладбище, эти могилки, которые, как и в любом городе, на Пасху, во-первых, очищаются. Во-первых, вот у нас рядом со студией, где мы находимся, расположено кладбище, Екатеринбургское кладбище, на котором похоронены там очень интересные люди, в том числе великий русский писатель Бажов. И даже сейчас на этом кладбище уже прибрано. Люди приходят заранее, перед Пасхой прибираются. Поэтому, конечно, слава Богу, что вот эта вот связь живых с давно усопшими, а кладбище старое, она сохраняется. Ну а то, что на Пасху идут, выкладывают яйца, с одной стороны, я очень понимаю этих людей. Это советская традиция. Вот есть, сегодня один раз я уже упомянул это словосочетание, советская традиция церковная, то, что в субботу освящают куличи, Пасхи и яйца. Вообще-то по традиции дореволюционной, церковной, эти продукты освящались в воскресенье, после ночной службы, после пасхального богослужения. Приносились все эти непостные, изобильные дары, они выставлялись, и священник читал молитву, благословлял их, и после этого их начинали вкушать. Но, как известно, в советское время на Пасху в храм попасть нормальному человеку было очень трудно, очень сложно. Поэтому приходили заранее в Великую Субботу, когда еще посты комсомольские не были выставлены, когда еще там люди соглядатые не присматривали, кто пришел. И вот освящали. С тех пор эта традиция установилась, с тех пор она живет, существует. То же самое касабельно и кладбища. Что люди, не имея возможности в храм попасть в воскресный день, или, например, в селе храм закрыт, не действует, но душа-то стремится к святому, поэтому приходили, ну, в храм зайдут, вот он разоренный стоит, ну уж пойдем хотя бы к нашим родным на могилке, на кресты, их поздравим. Если уж не друг друга и не батюшку, то хотя бы своих усопших под крестом лежащих поздравим, скажем о том, что Христос воскрес. То есть это не злая традиция. Это традиция вот, наследия нашего такого трагического прошлого.
Но а что-то Александровна переживает, что это продукты, которые портятся, пропадают, да? То есть, ну, вот...
Да, продукции портятся, пропадают. Ну, давайте так, что сказать таким людям прежде всего? Надо рассказать о том, что в православной церкви осуществляется очень серьезная, существенная забота об усопших. И на 9-й день Пасхи, на Радоницу, люди во множестве приходят для того, чтобы помолиться за усопших. Приносят цветы, лампадки, свечки, молитвы пасхальные, священники приходят. И вот это самое лучшее, что можно принести нашим усопшим. Вот. Стоит направить на Пасху в храм, а на Радоницу – на кладбище. Сказать, рассказать, разъяснить. Ну, если дети видели, что их родители и бабушки ходили, так они сами ходят, если никто не разъясняет. Вот. Это стоит сделать. По крайней мере, тем, с кем наши телезрительницы, наши телезрители общаются. Вот. Стоит самой, чтобы чрезмерно не расстраиваться, ну, не приходите на кладбище на Пасху. Тогда не будут вас эти вот яйца и куличи, и что там еще приносят, терзать ваше зрение. Придите на Радоницу, там уже этого будет поменьше, и помолитесь, помяните, и расскажите об этом всем, кому можете рассказать. Когда-то, служа в селе, вот довелось по этому поводу вести разъяснительную работу в городе, который у нас рядом находился. И даже мы в местной газете писали такую статью, которая называлась «Христос или могила?». Ну что я выбираю на Пасху? Вот. И, в общем-то, так, вот такое сочетание. Она говорит, да, на Пасху вообще-то лучше выбрать Христа, лучше пойти в церковь ночью или утром, чем идти на кладбище, на могилу. Всему свое время. Мы празднуем воскресенье, победу над смертью Христа. Но уж при общении к этой победе наших усопших будем праздновать на Радоницу, если доживем.
Батюшка, к программе подготовился, кучу вопросов написал. Знаете, можно я их пока оставлю? Задам вам следующий вопрос.
Я начинаю бояться запитать.
Вот вы сказали о том, что промыслитель, да, сейчас наша первая телезрительница дозвонилась из Рязани. Как-то вот так вот получается, что с вашей родины, да, с вашего края. И вы в курсе, о чем она спрашивает, о чем она говорит, о каких местах она вам сейчас напомнила. Так получилось, что первая седмица Великого Поста вы тоже находились в этой студии, тоже отвечали на вопросы телезрителей. Ведущий был Дмитрий Бородовиков. И вот уже Страстная седмица, последняя, да? Мы всегда в программах говорим и задаем вопрос о том, как лучше прихожанам поступить, да, как лучше людям повести себя, как настроиться и так далее. Как говорим о том, как им правильно вести себя в пост, да, что делать нужно. Вот расскажите о том, как у вас прошел пост. Вот начиная вот с той среды и заканчивая этой. Вот как у вас все это проходило? Поделитесь со зрителями.
Пост прошел, конечно, всего не расскажешь. Есть внешние компоненты поста, которые, ну, достаточно понятны. Как священник должен проходить пост? Он должен быть в храме. Он должен совершать богослужение. Находясь дома, он должен тоже духовно трудиться, молиться, читать. И я очень рад, что вот этим постом, ну, какие-то были такие сокровенные желания вот прочитать, какие-то главы, какие-то книги из Ветхого Завета. Времени очень мало, свободного. Но как большой дар от Бога я воспринимаю то, что удалось прочитать. Даже больше, чем задумывал, больше, чем хотел. И как-то прочитать по-новому. Все это уже раньше было прочитано, все известно. Пятокнижие Моисеева. Как-то очень близко, очень глубоко это все вот, проникло, согрело душу. Так что вот удалось не только помолиться в храме, не только прикоснуться к этому всему многообразию, а не только зайти в студию канала «Союз», но еще прикоснуться к тому, к чему сам никогда не прикасался. И я думаю, что большинство наших телезрителей тоже не имели такой возможности. По милости Божией и благословению Владыки посетил на несколько дней святую гору Афон, Афонский монастырь. В том числе, ну, побыл, пожил несколько дней в одной из обителей. Имел возможность посмотреть, как живут афонские монахи Великим постом.
Батюшка, расскажите.
Как,
очень интересно.
Как проходит Великий пост? Вот мы читаем в житии Марии Египетской на пятой седмице поста, как монастырь Герасима Иорданского проходил Великий пост. То братья первую седмицу проводили в монастыре, потом они все шли на трапезу, принимали скудную пищу, собирались в церкви, и с пением 26-го псалма они выходили из ворот и расходились по пустыне. И снова приходили, собирались в пустыню уже перед Страстной Седмицей, в неделю Вайи, входа Господня в Иерусалим, и в Страсти Господней вместе проживали. И было интересно, ну а как все-таки вот у нас действительно самое строгое и самое место, где сохранилась традиция на Афоне? Туда только мужчин пускают, и не всякий туда попадает, и Великим постом не у всякого священника особенно получается такая возможность. И, конечно, это было несколько дней вот, открытий. Во-первых, конечно же, великопостные службы. Ну, как вот в обычное время, так и Великим постом. Там ночью совершается, утреннее совершается ночью. Литургии прежде освященных даров, вечерня. Первое, что удивило, что вот какой-то резкой разницы между обычным временем и постным в монастыре нет. Такой же уклад. Так же тихо, так же много трудится, таким же полным чином совершается богослужение. Для меня было интересным открытием, что я очень так фрагментарно знаю греческий язык, но мне все было понятно. Все, что поется, все, что читается, все, что совершается в храме. Потому что богослужение наше, сохранившееся в Русской Православной Церкви, и богослужение, которым живет Афонская гора, оно одно и то же, практически ничем не отличается. Есть особенности, есть нюансы, но они практически незаметны. Великий покаянный канон Андрея Крицкого, который застал в монастыре, но это же такое творение, что даже по-славянски читаешь, и такое непривыкшее ухо, непривыкший слух он понимает совсем немного. А тут было удивительно, что и здесь тоже понятно, о чем идет речь. Слышатся знакомые слова, имена, и понимаю, что, о чем сейчас просят, о чем возносятся молитвы. Это прикосновение к жизни, то, что русская церковь здесь, у нас, в селах, в городах, и там, на Афонской горе, это одно и то же, одно целое. Это было большим утешением узнать, увидеть. Ну и, конечно, всегда нескрываемая жизнерадостность афонских монахов. Не увидишь там такого вот каких-то сморщенных бровей, опущенных глаз, нежелания разговаривать, грубости. Человек по-русски не понимает, а ты с ним разговариваешь, он хочет тебе сказать, он хочет тебе помочь, он хочет во всем тебя поддержать. Скудная монастырская трапеза, которая совершается два
раза. Что она из себя представляет, батюшка? Ну вот просто, могли бы, если не сложно вспомнить?
Ну, конечно, знаете, вот есть такие вещи, которые сложно вспомнить, но уж трапезу это вспомнить всегда очень нетрудно, не сложно. Прежде всего, трапеза монахов – это продолжение богослужения. На трапезу не идут, что просто вот позвонили в колокольчик, пришли, собрались. Оканчивается богослужение, и вот как чинно оно начиналось, братья по чину подходили к иконам, прикладывались, вставали по своим местам и вступали в богослужение. Вот так же спустя 4 часа богослужения братья чинно выходят из храма, ну и, соответственно, гости проходит стройно в трапезную, молитвы перед началом трапезы, и вкушает пищу. Сначала как-то удивился, странно, вроде трапеза после богослужения, а братьев так мало. Братья вкушают пищу один раз в день. Ну, а чтобы не лишать такой возможности трудников и гостей, не особенно объясняли, на трапезу, на отпят, трапезу проходите, мы пришли, а братья нету. Вот, то есть вот они такой на себя более сугубый пост возлагают, чем на тех, кто трудится, на тех, кто находится в гостях. Ну, а так, все своими руками. Все практически выращено здесь. Огород, который дает 3 урожая в год на этом огороде, помидоры, огурцы, кабачки. Такая у нас непроизрастающая культура тарханы, ну, чем-то похожа на нашу пшенку, каша. Вот, вода. Стоит на столах масло оливковое, но оно в пищу не добавляется. То есть кто, кому-то надо, пожалуйста, налей, кушай себе сколько хочешь. Ну а так вот по умолчанию все-таки достаточно строго. Можешь съесть 4 тарелки, можешь съесть 2 ложки.
То есть никто не будет на тебя косо смотреть, если вдруг хочется покушать, я, допустим...
Вот вообще не встречал косых взглядов или какого-то взгляда с укором. Даже если наши братья, наши паломники что-то делают неуместно или как-то неуклюже, в храме это, в трапезе это, в монастыре, все встречает какое-то желание помочь, поддержать и с любовью растворить вот это вот неумение, незнание, традиции. Вот такого, чтобы зашипели, одернули, я не встречал. И это, мне кажется, такой хороший урок, хорошая традиция, которую стоит перенять нашим самым рьяново церковленным бабушкам и дедушкам, которые в наших храмах и живут.
Батюшка, позвольте вас немножко прервать, давайте, не упустите, давайте. Запомните мысль, да, следующую. У нас просто телефонный звонок уже 7 минут ожидает. Уважаемый телезритель или телезрительница, сейчас познакомим, приношу вам извинения. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ничего страшного.
Евгений Александрович, помню. Здравствуйте вам.
У меня... Ну, скоро мы будем ожидать в субботу схождения благодатного огня. У меня такой вопрос. То есть есть такое предание, что если он не сойдет, то жди беды, как говорят. Но у меня вопрос в чем? Почему нет никаких упоминаний о схождении благодатного огня ни в первом веке, когда были апостолы, ни во втором, ни в третьем? Почему именно когда святая Елена построили храм, о нем тоже никакого нет сведений? Когда он первый раз появился, благодатный огонь? И когда его начали отсчитывать это время?
Да, спасибо. Ну, такой интересный вопрос. Я бы вот про благодатный огонь я читал в книге «Бытия». Сошел огонь и сожег содомлены. Читал в повествовании пророки Божии Илье, что сошел огонь и с неба и возжег те дрова и сжег те жертвы, которые пророк Божий уготовал. Про благодатный огонь читаем в книге «Деяния апостольских», когда Дух Святой сошел на апостолов. Это в виде огненных языков Дух Святой сошел. И далее на всех, кто в этой книге описывается, на кого сходил Дух Святой, где-то упоминается в образе Факом, что в огненном образе он огненных языков, где-то не упоминается, ну, чтобы, может быть, мы не начали вдруг поклоняться огню, как начали, как евреи стали поклоняться тельцу. Далее в жизни церкви, в житиях святых мы прочитываем о том, как огнем, сшедшим с небес, совершались некие дела Божии. Попалились грешники, сжигались вещи неполезные. То есть огонь, сходящий с небес...
При пытках различных обжигали там тех же пытателей и так далее. Это же практически везде встречается.
То есть огонь, который сходил с небес, это вот такое видимое действие Божьей энергии, Божьей силы, Божьей благодати. Она бывает разная. Она бывает врачущая, она бывает просвещающая, согревающая, она бывает попаляющая нечестивых. Но это одно и то же действие одного и того же Бога.
И поэтому нельзя сказать, что никаких упоминаний не было. Они есть, просто нужно...
Сегодня вот этот огонь нам, маловерным, дается в утешение, вот в таком благодатный огонь, вот в таком виде, вот в такое уверение нашего неверия в храме святых, в храме Воскресения Христова, в Великую Субботу. Вот нас, кстати, вновь отправляются паломники, которые будут среди целый самолет паломников отправляется, которые будут находиться в Иерусалиме. Кто-то из них попадет в храм, кто-то не попадет, будет рядом находиться. Но все будут молиться о том, чтобы о милости Божией, чтобы огонь сошел, и чтобы беда, пагуба не пришла. И просим тоже всех, кто не поедет на Святую Землю, но кто будет, кому не все равно, что происходит в жизни в церкви на земле.
И чтобы кто смотрит сейчас телеканал «Союз».
Да, чтобы помолились. Кстати, по благословению Святейшего Патриарха, именно в Великую Субботу читается особая молитва о мире в Иерусалиме. Стоит к ней внимательно отнестись, помолиться от всего сердца о мире в Иерусалиме. Мы понимаем, что это речь идет не о мире в самом только городе Иерусалиме, а что там делается за его оградой, нам хоть огнем все гори. Нет, мы под Иерусалимом подразумеваем вообще весь мир, о мире всего мира, чтобы помолились, чтобы Господь продлил настолько, насколько нам это полезно, а ему угодно, жизнь на земле. Вот. Но мы надеемся, что в этом году, как и в прошлые годы, придет смс-ка, придет сообщение, потом придет новостной сюжет о том, что милость Божия не оставляет землю, о том, что огонь сошел. Но о том, что это может не произойти, были годы, когда это не происходило. Мы знаем о том, что когда по каким-то причинам, например, не допускался либо православный патриарх в храм Воскресения Христова, либо когда не допускались туда арабы, православные арабы, вот те самые, которые вот стучат в барабаны, которые кричат, огонь не сходил. Тогда конец света не наступил. Не наступил. В следующий год устранена была причина, и вновь милость Божия в виде огня сошла. И если Господь пошлет, поблагодарим Его и будем жить по Его заповедям, в Его любви. Если не сойдет, то это не означает, что нам все, надо срочно сухари
паковать,
сушить, да, спички, мыло и это, куда-то убегать. А надо посмотреть, а что, может быть, вот по лично по моим грехам огонь не сошел. Мне надо раскаяться, мне надо изменить свою жизнь и просить Бога о милости всего мира, Иерусалима и всей земли. И тогда, может быть, и милость на следующий год вернется. Несмотря на все апокалиптические катаклизмы, о которых сегодня многие-многие говорят и пишут.
Отец Алексей, так. Спасибо вам большое за ответ. Еще один телефонный звонок. Угу. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся.
Здравствуйте. Город Комсомольск на Амуре, Хабаровский край. Меня зовут Валентина. Я хотела бы батюшке задать три вопроса. Я очень волнуюсь, я извиняюсь заранее. Вот первый вопрос. Обязательно ли, существует такое мнение, что обязательно ли в страстную четверг причащаться всем верующим? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот если в силу телесного своего, ну, как бы, нездоровья, как бы пост нарушаешь, вот, и это уже ходишь неоднократно на исповедь, это исповедуешь и говоришь, ну вот, допустим, могу ли я причащаться, зная о том, что я телесный пост, ну, практически не соблюдаю из-за болезни. Вот, это... И третий вопрос. Вот ты уже ходишь, допустим, постоянно к одному батюшке, и он, увидев тебя, ты пришел на литургию, но ты не подготовился. Но ты пришел на литургию, и тебе батюшка с любовью, так ласково тебя благословляет, исповедует тебя и благословляет тебе идти на причастие. Я объясняю, что я боюсь, батюшка, у меня страх, у меня слезы, я боюсь идти на причастие, а он мне опять благословляет, и ты идешь на это со слезами и со страхом. Это не грешит. Не грешно ли? Как это
можно? Ну, давайте попытаемся последовательно. Во-первых, Великий Четверг – это завтра, а точнее уже сегодня он настал, потому что совершено богослужение, совершено утреннее Великого Четверга, прочитано Евангелие о том, что было в этот день там, в Иерусалиме, и мы уже богослужебно вошли. Надо ли причащаться? Надо ли обязательно причащаться всем? Это день, когда было установлено таинство причащения. День, когда Иисус Христос, Бога-человек, первый раз преподал своим ученикам тело свое, божественное и кровь, и заповедал вкушать его тело и пить его кровь и чтобы через это вкушение пребывать в нем, соединяться с ним. Он пожелал, чтобы ученики это совершали в его воспоминания. Да. С тех пор, по сей день, ежедневно в церкви, ну, кроме некоторых дней, как, например, Великую Пятницу, не совершается литургия, вот ежедневно практически совершается это таинство. Ежедневно совершается литургия, и в храмах причащаются люди тела и крови Христовых. Завтра главная литургия года. Завтра так особо мы не вспоминаем, а мы переживаем вот все то, что происходило, все, о чем мы читаем в Евангелии. Поэтому, конечно же, странно, если человек крещенный, православный и воцерковленный в этот день не причастится святых Христовых тайн. Это будет очень, ну, странно, удивительно и неправильно, если человек не причастится в этот день. По традиции, вот такой уже древней, установившейся церковной, как в торжество православия вся церковь причащается, как в воскресные дни Великого Поста каждый верующий христианин стремится, старается быть причастником тела и крови Христовых, так и в Великий Четверг трудно представить себе какое-то дело, какое-то занятие, которое может отвлечь нас от причастия. Поэтому, конечно же, всякий, кто старался, соблюдался, стремился вот, проживать в церкви Великий Пост, кто-то строже постился, как может, кто-то не мог так строго. Если вы по состоянию здоровья не можете так строго поститься, как бы хотели, но ведь мы же начинали с того, что пост – это не еда и питье, это не содержимое холодильника, а это ваша устремленность к Богу, ваша устремленность ума, сердца к проведению своего времени во внимании, бдении, чтении, обращенность к Богу. Поэтому, если вы вынуждены какие-то там послабления делать, ну, вы сказали об этом священнику на исповеди, и уже со смирением принесите то, что есть, ко Христу, придите в храм и будьте причастницей. Чтобы не случилось вот этот пирожок с капустой, с маслицем, вдруг стал для вас стеной, отделяющей вас от Сионской горницы, в которой Христос питает учеников своим телом и кровью. Есть люди, которые не могут в этот день причащаться. Но вот молимся и призываем, вот сейчас я попросил бы вот, по возможности помолиться наших телезрителей. Вот прямо перед эфиром пришло СМС-сообщение, просит помолиться о Ольге. Ольга не праздная, должна родить, уже все сроки прошли, родить не может. Находится, соответственно, вот в учреждении, где ей помогают принять роды. И мама очень просит помолиться за Ольгу, чтобы Господь привел человека в мир. Она не сможет завтра быть на литургии. Вот с нее спроса никакого. Но если мы не находимся в роддоме, то, конечно, мы должны постараться это сделать. И еще просьба помолиться за одного батюшку. Батюшка очень хороший, добрый, пастырь Церкви Христовой. И очень страдает, сейчас болеет. Зовут его отец игумен Лавр. Вот, просим помянуть и помолиться, чтобы Господь вот в эти особо святые дни вот своей силой его болезни исцелил, страдания утешил и вернул, как мы читаем в молитве, его святей своей соборной апостольской церкви. А третий вопрос о том, если вы приходите неподготовленные, батюшка вас приглашает. Знаете, тут вопрос такой, вот ваших отношений с батюшкой, насколько вы видите, доверяете этому пастору, насколько вы исполняете все то, что он вам говорит и заповедует. Мы порой с радостью принимаем то, что нам приятно, и вот батюшка говорит, мы делаем, а другое что-то он говорит, мы этого не делаем, потому что нам это трудно, неприятно. Вопрос вот таких тайных отношений духовника и пасомого. Я могу сказать лишь о опыте своей священнической практики и о той традиции, которую воспринял в течение жизни как православный христианин, что к причастию нужно готовиться. К причастию нужно относиться очень внимательно, серьезно. И, например, даже в Великий Четверг не говорить так, ну все причащаются, я тоже пойду. Ну как? Это личная твоя ответственность перед Христом, перед Батюшка, твоей вечностью.
Простите этот вопрос, пожалуйста. Если человек не исповедовался накануне, то есть сегодня, не ходил, не соблюдал пост, мало ходил в церковь. У меня, кстати, один из таких вопросов подготовлен в тему. Сейчас задам его. Как ему поступать, как ему быть?
Ну, во-первых, вот в эти дни, понедельник, вторник, среду, в храме рассказывал и делал объявление. ну и накануне тоже, о том, что поскольку все-таки особая неделя, много людей приходит для того, чтобы принести покаяние, призываем тех людей, кто регулярно бывает в церкви, кто соблюдает Великий пост, кто за Великий пост, ну, там был накануне Андрея Крицкого, кто был по воскресные дни на Марийном стоянии, то есть вот кто стремился участвовать в жизни церковной и, конечно же, в течение поста исповедовался и причащался. Таких людей мы призываем даже, может быть, заранее, вот в субботу вечером, накануне вербного воскресенья, в само вербное воскресенье, в понедельник, во вторник, в среду, в эти дни приходить на исповедь. Если человек поисповедовался, принес покаяние в эти дни перед Богом, и чего-то такого страшного в его жизни не произошло, там никого не обидел, там, ну, каких-то вот вещей, которые смущают его сердце, что призываем, принеся покаяние вот в эти вот дни Страстной Седмицы, в любой из дней, дальше уже причащаться и в Великий Четверг, и в Великую Субботу, и на Светлое Христово Воскресенье, не подходя вновь: «Батюшка, вот до меня исповедует, сейчас я вам вот опять прочитаю список своих грехов». Все-таки понимаю, людей много в храме, и каждый требует внимания. Если я буду каждый день приходить и требовать, чтобы священник прочитывал мой список и читал надо мной разрешительную молитву, ну, это не совсем правильно, чтобы мы все-таки относились к покаянию не как к заклинанию, которое должно быть прочитано перед причастием, а как все-таки к большему действию, такой тайне. Поэтому если человек старается жить по-христиански, в соответствии с уставами великопостными, и поисповедовался вот в ближайшие дни, начиная с субботы, то вот на литургиях в Страстной Седмице, с учетом того, что он, конечно же, прочитал правила перед святым причащением, что человек постарался быть на вечернем богослужении накануне Великого Четверга, Великой Субботы, и понятно, что в саму Пасху, то такой человек допускается до причастия. Если же, как тоже такое бывает, человек ни слухом, ни духом слышит, что обычно в церковь в Великий Четверг надо, на Пасху, ладно, сходим яйца отнесем, а вот в четверг надо прийти причаститься, и вот человек приходит утром в четверг и говорит: ну, батюшка, меня исповедуй, то, конечно, этого делать не стоит. И я в своей вот так практике, как правило, не допускаю таких людей. Ну, конечно, приходит бабушка-старушка, которой 85 лет, которая тем, что она пришла в храм, вот то, что она, то усилие, которое она приложила по дороге, мы можем 10 раз правила прочитать, и мы вот этого подвига не совершим. Она еле стоит, но она привела себя вот в этот святой день, она не могла Великим постом ходить. Уж как умело дома молилась, глаза не видит, уши не слышит. Но как ее не допустить до причастия в такой день? Конечно же, да. Вопрос, что человек мог и что он сделал. Если он не мог прийти, и он все-таки пришел, то надо ему в ножки поклониться и, конечно же, приобщить его тело и крови Христовых. Если человек провел Великий пост так, как обычно, в обычной жизни, а тут пришел, давайте меня причащать, то очень важно ему правильно разъяснить, его настроить на то, чтобы не оттолкнуть, не выгнать, а пригласить его, встретиться с ним вне этого дня, чтобы эту овцу тоже не потерять. Но все-таки серьезное дело требует серьезной подготовки. Возвращаясь к вопросу, если вы идете в храм и знаете, что батюшка может вам ручкой, пальчиком поманить, скажет: «Поди сюда, пожалуйста, вот давай, это мило, я тебя благословлю, причащайся». Если вы знаете, что такое может произойти, но вы сделайте так, чтобы ни вам, ни батюшке грех на душу не брать. Вы возьмите три канончика, прочитайте последование перед причастием. Вот, подготовьтесь. Ничего не кушайте, естественно, ни чаю не пейте с утра. Вот, придите, и тогда вот ваш диалог с батюшкой будет все-таки диалогом таким равновесным. Ваш пастырь вас приглашает к причастию, а вы к нему, в общем-то, подготовились и постарались прийти на литургию уготовленной. Но если же вы вчера вечером хоккей, футбол, какие-то обеты, банкеты, а батюшка вам говорит ласково: давай иди причащайся, ну, для меня это вот не очень понятно. И считаю, что вот при таком подходе можно в скором времени, я видел такие прецеденты, что человек разочаровывается, его духовная жизнь не соответствует высоте таинства, в котором он участвует, и через какое-то время он сначала причащается, потом вообще отходит. у него обесценивается таинство причастия, и он отходит, и его жизнь становится ну, не церковной. То есть надо очень аккуратно, это индивидуально. Mm-hmm. Вот если у вас есть какие-то смущения, но вы вот, в Комсомольске на Амуре не один храм и не два, вы посоветуйтесь вот, там, с отцом благочинным. В каждом городе, в каждом округе церковном есть такой батюшка. Посоветуйтесь, как он вам скажет. И если он сочтет практику священника вашего храма правильной, доброй, то и послушайтесь, исполняйте.
Алексей, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Откуда вам дозвонили? Каменск-Уральский. Задавайте свой вопрос.
У меня вопрос такой. Вот батюшка говорил о трапезе на Афоне. Вот скажите, пожалуйста, сейчас современная медицина упорно пропагандирует подробное питание 4-5-разовое. Вот вы говорите о принятии пищи 1-2 раза в день. Вот насколько это для здоровья вообще полезно и как это возможно мирянину?
Спасибо большое, Елена, за ваш вопрос. Как клируется, то есть с...
Ну, вот знаете, я в медицине-то не силен, но вот мама моя мне тоже говорит, надо кушать 3-4, 5 раз в день понемножечку, но стабильно. И, в общем-то, это правильная вещь, потому что организм, он настраивается на определенный ритм. И если он немножечко пищи принял, и в одни и те же часы он уже готов принять пищу, там вырабатываются нужные элементы, ну, с точки зрения пищеварения, обмена веществ, это, безусловно, так. И многие люди, особенно которые при нашей современной суетной жизни, при стрессах, при экологии. Для них вот такое дробное питание – это вообще ну, единственное спасение, чтобы не разоряться на лекарствах. И здесь ничего не скажу, то есть это, ну, это наша такова жизнь. А что касается афонской традиции о приеме пищи один раз в день, ну, это такая традиция. Во-первых, это уклад жизни, который все-таки люди там живут не недельку, приехали, а потом уехали, они там живут десятилетиями, вся жизнь там проходит. И ритм жизни, в котором и ум, и сердце, и вот вся пищеварительная система, он уже с годами сложился. Да, все естество человеческое. Поэтому, ну, я не буду говорить уже о возвышенном, о благодати Божией, о том, что, ну, что вот на Афоне так, а в житии Марии Египетской, так она вот вообще вкушала, или преподобный Серафим Саровский травку. Но это по той мере благодати и подвига, который человек воспринял, который Господь призвал. Человек несет эту меру. Ну а сейчас, если предложить нам питаться травой, которая вот взошла уже, более-менее вышла из клумб, из грядок, ну, наверное, это будет каким-то безумием. Поэтому есть люди, которые, например, сейчас на Страстной Седмице стараются, да, усугубить свой пост, вкушать пищу один раз в день, как и на первой неделе Великого Поста, без масла и как-то там вот, упражняются в аскезе. Но это те люди, которые чувствуют в себе силу, здоровье. И вот, ну, например, знаю священника, который очень серьезно взялся соблюдать вот так вот Великий пост и закончил для него это тяжелейшей болезнью, что он уже больше 10 лет не может ни служить, ни стоять у престола, он стал инвалидом. Из-за того, что вот рьяно взялся соблюдать Великий пост, какие-то там свершились необратимые процессы. Я не пожелаю это ни вам, ни всему Каменску-Уральскому, ни нашим телезрителям. Поэтому важна мера. 4 раза в день постный, скромный, понемножечку вкушайте, но чтобы у вас при этом были силы на то, чтобы молиться, читать, поститься и смотреть телеканал «Союз». И делать добрые дела, которые необходимо делать. Великий пост, доброделание – это необходимая часть жизни христианской.
Отец Алексей Кульбик, я вот сейчас уточню информацию нашего режиссера. Есть ли еще один телефонный звонок, возможность у нас принять? Есть у нас телефонный звонок. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, откуда вы нам дозвонились? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Фатиня. Я из Красногорска, Московской области.
Очень приятно, Фатиня. Здравствуйте. Задавайте.
Здравствуйте, батюшка. Мы
здравствуйте,
с мужем расписались в пост. Нашему браку сейчас 30 лет. Дети поздравились нас с этим праздником, но у нас не было так пышного застолья, но все равно как бы они нас готовились и поздравили. Я отступила от поста и, ну, вкусила креветки, можно сказать. Грех ли это? И сам брак, что естественно, что это было 30 лет назад, мы как бы об этом и не задумывались и не знали. И еще, что с мужем мы не венчаны. Он старообрядец, то есть по его родне он старообрядец. И венчаться он как бы не хочет, говорить, что он старообрядец. Вот что мне делать, как до него достучаться. Вот. И...
Спасибо, Елена, это еще не все.
Да, и еще вот настрой Сытина. Меня волнует вопрос, что как бы он настроит Сытина о здоровье. И он там рассказывает, свои настрои пишет, вот именно с божественным таком.
Понятно, Фатинья, спасибо большое за вопросы. Батюшка, у нас времени, к сожалению, вот 7 или там 5 минут уже осталось. Да. Давайте вот какие-то кратенько.
Фатинья, дорогая, давайте вот так принципиально. Ну вот у вас 30 лет назад, вот видите, как я, во-первых, вас поздравляю с 30-летием вашей семейной жизни. Это подвиг жизни, чтобы 30 лет прожить и надеюсь, что душа в душу с вашим супругом много лет в вашей семье. То, что вы поздравили друг друга, ну это здорово. То, что вы это сделали постом и креветки, ну вот есть... такая информация о том, что в Греции постятся с всякими морскими гадами, с креветками. Ну и поскольку эта живность у нас появилась, многие люди тоже сейчас Великим постом в укреплении сил кушают и кальмаров, и креветок, октопусов или октоподов. Это осьминогов. Mm-hmm. И всякую такую живность. Ну, действительно, это есть. И какого-то... Вот если вы собрали за столом, и у вас там креветки появились, я считаю, что в этом нет ничего предрассудительного, Вот. И очень здорово, что вы вот отпраздновали. У меня тоже вчера у дочечки была годовщина свадьбы. В прошлом году, 26 апреля, повенчались. Вот это уже было уже после пасхальный период. Я думаю, что они там тоже креветочек на стол поставили с супругом и с родными и как-то порадовались. Так что в этом ничего предусмотрительного нет. Что касается венчания, ну, конечно, хорошо было бы повенчаться. Хорошо, если люди... не просто расписаны и перед людьми сказали, люди перед людьми сказали, что у нас брак, но перед Богом попросили благословения. Старообрядец. Знаете, старообрядцы – это очень такая большая область определения, в которой есть откровенные сектанты, а есть люди, которые ничем практически не отличаются от православных. Надо поговорить вам с вашим супругом, а какого уклада, какого склада, какой традиции вы старообрядец? Если нет каких-то уклонений вот, там, к каким-нибудь квакерам или каким-то особым укладом, вот уже совсем таким безумным сектантским, старообрядческим. А если вы люди традиционные, ну, пожалуйста, можно сходить в единоверческую, старообрядческую церковь. А в Красногорске, вот я не знаю такой, по памяти не скажу, но в Москве их более чем достаточно. Вот, обратиться к священнику. И если он совершит таинство венчания и поможет вам в духовной жизни вашей семьи, ну, так прекрасно, у вас будет благословение на вашей семье. И если это послужит еще воцерковлению, какому-то такому большему вашей семье, так это будет только одно благо, только один доход вашей семье в духовном плане здесь состоится. Если же супруг не может объяснить, а в чем он старообрядец, ну, разберитесь вместе с ним, познакомьтесь со смыслом раскола, который произошел при Алексее Михайловиче. Ну, в любом случае, это повод для духовного собеседования, повод для какой-то духовной беседы. Вдруг может выясниться, что кроме этого слова, что он старообрядец, он больше ничего не знает. Ну, тогда, ну, это христианин. Ну, замечательно, давай тогда христианский батюшка, вот в нашем Красногорске, или вот я знаю, в Опалихе есть замечательный батюшка, вот нас повенчает. Сходите, познакомьтесь, и будет все у вас будет хорошо. Вот. Так что креветки Великим постом в 30-летие вашей семьи нисколько не грех. А что касается венчания, ну, исследуйте этот вопрос со старообрядческим, с православным батюшкой. Ну и после Красной Горки ты повенчайтесь, и будет хорошо. Я думаю, что для всей семьи, для детей и внуков будет радость в 30-летие совместной жизни.
Спасибо большое, отец Алексей, за ваш ответ. В завершение нашей беседы позвольте вас попросить сказать, ну, может быть, не проповедь, вы сегодня и так уже много отвечали и говорили, да, но какие-то вот наставления для наших зрителей.
Наставление очень простое. Великая среда, предательство Иуды, женщина, которая омыла Спасителя драгоценным миром, беседа Спасителя с учениками на Тайной вечере. Завтра мы предстоим вот этой тайне. И дальше все, что будет свершаться, чтение 12 Евангелий, за которыми мы предстоим на суде, на бичевании, на распятии нашего Спасителя. Великая Пятница, когда Господь на кресте страдает, когда не совершается литургия, в церкви читаются царские часы, Евангелие о страдании Христа. И, конечно же, внесение тела Христова на плащаницы, как правило, это совершается в середине дня, в районе 14 часов. Вечером чин погребения, когда мы, как апостолы, страхом, с трепетом поднимаем плащаницу и выносим ее с того места, где Христа помазывали, готовили к погребению, обносим вокруг храма и вносим во гроб. И ожидаем в Великую Субботу уже тайное воскресение Христова. Вот все это переживите, пожалуйста, войдите в это, прикоснитесь к этому. Это очень важно для нашей земной жизни и для нашей жизни в вечности. Если мы в земной жизни пожелаем быть причастными вот к всему, что в эти дни совершается в церкви, о чем я сейчас кратко напомнил, то есть надежда, что Господь нас к своему вечному бытию, в который Он вошел через эти страдания, через смерть и воскресение, что Он тоже нас приобщит. И, может быть, день, час, проведенный в церкви, вот сейчас, в страстные дни конца апреля 2016 года, они могут быть определяющими в нашей вечной судьбе, которая перед нами откроется на страшном суде. Поэтому как на херувимской песне поют о том, что отложим попечение, всякое ныне отложим попечение, стоит отложить попечение и войти в церковь, и постоять в уголочке, и помолиться, и побыть со Христом в его страданиях, чтобы потом в Пасху в полной мере вдохнуть воздух его славы, которая, надеюсь, нам откроется и с благодатным огнем, и с пасхальным богослужением. Дай Бог нам войти в это все, это пережить, и не лишить себя вот этого богатства, изобилия, божественных даров.
Отец Алексей, вы за 4 минуты ответили практически на все мои вопросы, которые я усиленно составлял перед программой. Я благодарю вас за это, благодарю наших зрителей за то, что они дозванивались до нас, задавали свои вопросы, благодаря им в том числе получилась эта интересная беседа. К сожалению, не удалось до конца узнать о вашей поездке на Афон. Обещайте, что обязательно придете еще к нам в гости, мы с вами поговорим в том числе об этой поездке, расскажете что-нибудь еще интересное, что вас тронуло, что вам было по-настоящему таким дорогим.
Вне сомнений, это целый мир, стоит ему посвятить целую передачу.
Замечательно. Дорогие друзья, мы побеседовали с протоиереем Алексеем Кульбергом, настоятелем храма в честь Вознесения Господня года Екатеринбурга. Ну и с вами был Тимофей Обухов. Всего доброго. До свидания.